городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, продолжаем наше увлекательное путешествие.
Да, путешествие по дворцам Петербурга, благо их у нас предостаточно. Мы остановимся на углу Невского и Фонтанки. Напротив Аничкова дворец, позади Шереметьевский, а прямо перед нами дворец Белосельских-Белозерских. Хотя он не всегда носил такое название. Вот в конце 18 века на углу Фонтанки и Невского проспекта стоял небольшой дом. Он принадлежал семье Нарышкиных. Потом он был куплен княгиней Белосельской и вскоре после этого перестроен архитекторами Тамадо Тамоном и Федором Демерцовым. Но свой сегодняшний облик здание приобрело только в середине XIX века. Его капитальной перестройкой занялся Андрей Иванович Такеншнейдер. Он полностью изменил внешний вид фасадов, пристроил два новых флигеля, ну и, конечно, украсил особняк декоративными элементами в стиле барокко. Атланты, колонны, пилястры. Фигуры атлантов были созданы по моделям скульптора Давида Йенсена. Внутренняя отделка дворца, широкая парадная лестница, мраморные камины были выполнены Штекеншнейдером. Красиво было, конечно. Вдоль лестницы стояли скульптуры, которые поддерживали позолоченные канделябры. Очень красиво была отделана библиотека Белосельских-Белозерских. Мало того, что сама по себе она содержала очень ценное собрание книг, но еще и стены были обиты резными деревянными панелями, затянуты шелком. Конечно, камин существовал там, огромное зеркало в позолоченной раме. Ну, князья Белосельские и Белозерские могли себе это позволить. Они принадлежали к числу родовитейших и богатейших семейств не только Петербурга, да и всей России. Кстати, в их роду были даже святые. Вот князь Федор Романович и Иван Федорович Белосельский, они были убиты на Куликовом поле в 1380 году и причислены к лику святых. Кстати, до 17 года, до 1917, князьям Белосельским и Белозерским принадлежали в Петербурге не только великолепные дома, но и целый остров, Крестовский остров. Они владели островом с 1804 года. И до сих пор на острове сохранились названия улиц: Константиновский проспект, Еленинская улица, Эсперова улица, Ольгина. Это все имена членов семьи Белосельских и Белозерских. Первый владелец Крестовского острова из этой семьи, князь Александр Михайлович, он был человеком не чуждым искусств, дружил с Руссо, Вольтером и другими философами и писателями. Сам писал стихи. Вот сочинял, например, эпитафии своим слугам, скажем, камердинеру Василию. «Под камнем сим лежит признательный Василий, мир и покой ему от всех земных насилий».
Высокая поэзия.
Перестройкой дворца мы обязаны сыну князя Александра Михайловича Эсперу Александровичу. Ну, правда, он не успел пожить во дворце. Дворец унаследовала его вдова Елена Павловна, урожденная Бибикова. Она второй раз вышла замуж за князя Кочубея. Ну, так что вообще правильнее было бы называть дворец дворцом Кочубеев. Но как-то не прижилось. Кстати, Елена Павловна, она жила в основном в особняке Кочубеев на Литейном, а дворец на Невском использовала для приемов. Здесь устраивались роскошные балы, их иногда посещал сам император Александр III с супругой Марией Федоровной. Но в 1884 году дворец пришлось продать за долги. И он с тех пор принадлежал великому князю Сергею Александровичу, младшему брату Александра III. И дворец стали называть Сергиевским. Как раз в это время Сергей женился на Елизавете Гессен-Дармштадтской, которая стала в России Елизаветой Федоровной. Но в 1891 году Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы и, естественно, приехал в Москву. И с его именем связана знаменитая Ходынка. В давке на Ходынском поле, только по официальным данным, погибли 1389 человек и 1300 получили тяжелые увечья. Народная молва в произошедшем винила московского генерал-губернатора Сергея Александровича и прозвала его князем Ходынским. Ну, естественно, было следствие. Ряд второстепенных чиновников был смещен со своих постов, но дяди царя Сергея Александровича это не коснулось. А вот 4 февраля 1905 года, около 3 часов дня, великий князь был разорван адской машиной, брошенной членом боевой организации партии социалистов-революционеров Иваном Каляевым. За 2 дня до того покушение уже готовилось, но Каляев отказался бросать бомбу в карету, увидев, что рядом с великим князем сидит его жена и малолетние племянники. Ну а вот 4 февраля Сергей Александрович выехал один и погиб сразу.
Это была в том числе и месть за ту же самую Ходынку.
Я думаю, там много чего было. Смертельно ранила Кучая, кстати, который потом умер в больнице. Ну, Каляева, естественно, схватили. И великая княгиня Елизавета Федоровна навестила его в тюрьме. И говорят, что узнав, что Каляев человек верующий, она подарила ему Евангелие и маленькую иконку, призвав его к покаянию, и даже просила императора о помиловании убийцы, в чем, конечно, ей было отказано. Но после смерти мужа Елизавета Федоровна посвятила себя делам благотворительности, основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, и мы знаем, что после революции она погибла в Алапаевске вместе с другими членами царской семьи. Но дворец в Петербурге после убийства Сергея Александровича Елизавета Федоровна передала племяннику Сергея, великому князю Дмитрию Павловичу. Дело в том, что Сергей Александрович воспитывал Дмитрия и его сестру Марию, потому что их отец, Павел Александрович, заключил неравный брак с Ольгой Пистолькорс. Мало того, что разведенный, так еще и неравнородный. И пришлось ему с супругой долгое время жить за границей. Потом его простили, но это уже другая история. Ну вот Дмитрий Павлович рос в семье Сергея Александровича, был офицером, конечно, как все Романовы, и заядлым спортсменом. Вот на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме он возглавлял российскую команду и лично участвовал в соревнованиях по конному спорту. У него было 9-е место в индивидуальном конкурсе и 5-е место в составе сборной России в командном конкурсе. Но вообще в тот год это было провальное выступление российской сборной, предпоследнее место. Я не думаю, что в этом был виноват Дмитрий Павлович. Вообще он больше всего известен, конечно, своим участием в убийстве Распутина. И из своего дворца на Невском он отправился в ссылку в Персию. Как выяснилось, это спасло ему жизнь. Потом он был в эмиграции, в Париже. Его подругой одно время была знаменитая Коко Шанель. Потом он женился на американке Одри Эмери, потом развелся и в 1942 году скончался от туберкулеза. Ну а Сергиевский дворец продолжал существовать. Во время Первой мировой войны в нем размещался британско-русский военный госпиталь, но после революции его занял районный партийный комитет. Интересно то, что большинству таких объектов в советскую эпоху были даны какие-то новые названия. Вот, скажем, дворец труда, бывший Николаевский. А Сергиевский дворец вернул себе имя своих первых владельцев, Белосельских и Белозерских. Вот так и называют. Интерьеры его, кстати, почти не пострадали. Только коллекция картин, собранная Белосельскими и Белозерскими, частично попала в Эрмитаж. И во дворце сохранились подлинные интерьеры. Вот парадные залы на 2-м этаже, дубовый зал, это бывшая библиотека, картинная галерея, парадная столовая, зеркальный зал очень красивый, это бывший бальный зал. Там прекрасная акустика, и он до сих пор используется в качестве места для проведения концертов. Ну и, конечно, сохранилась художественная отделка середины и конца XIX века. И камины, и зеркала, и светильники, и многое-многое другое. В 1990-е годы 20 века во дворце расположился комитет по культуре мэрии Санкт-Петербурга, городской культурный центр. И здесь же находится музей становления демократии в России имени Анатолия Собчака. А вообще там проводятся концерты, и когда вот там бываешь, в зеркальном зале, можно посмотреть и другие очень красивые комнаты. Вот мы упомянули отца Дмитрия Павловича, брата Сергея Александровича, Павла Александровича. Вот великий князь Александр Михайлович, о котором мы уже говорили, так характеризует своего дядю. Дядя Павел, великий князь Павел Александрович, был самым симпатичным из 4 дядей царя. Он хорошо танцевал, пользовался успехом у женщин и был очень интересен в своем темно-зеленом с серебром доломане, малиновых рейтузах и ботиках гродненского гусара. Беззаботная жизнь кавалерийского офицера его вполне удовлетворяла. Великий князь Павел никогда не занимал ответственного поста. Его первая супруга, принцесса греческая, умерла в молодости. И во второй раз он женился на разведенной жене одного полковника, дважды нарушив традиции царской фамилии, так как великие князья не могли жениться на особых неравнородных, то есть не принадлежащих к владетельным домам Европы. А женщины, состоящие в разводе, не имели права приезда ко двору.
Но Романовы отличались вообще на этом фронте.
Ну, ввиду этого он должен был покинуть пределы России и переселиться на неопределенное время в Париж. Вот Александр Михайлович считает, что «мне лично думается, что великий князь Павел, встречаясь в своем вынужденном изгнании с выдающимися людьми, от этого только выиграл. Это отразилось на складе его характера и обнаружило в нем человеческие черты, скрытые раньше под маской высокомерия. Во время мировой войны он командовал гвардейским корпусом на Германском фронте, но на государственные дела никакого влияния не имел. Ну и, конечно, у великого князя Павла был свой дворец. Его адрес – Английская набережная, 68». Вообще-то первым владельцем особняка был барон Александр Людвигович Штиглиц, по заказу которого его возвел в 60-х годах XIX века архитектор Кракау. Частично были использованы стены двух старых жилых домов, которые раньше стояли на этом месте. Стиль, конечно, эклектика, старинная итальянская палаццо. И вот в 1887 году дворец был куплен у наследницы Штиглица для великого князя Павла Александровича по случаю предстоящего бракосочетания его с принцессой греческой. И дворец официально получил имя Новопавловский. Ну, особых перемен в интерьере молодая чета не стала делать. Кое-что изменил архитектор Месмахер, а единственное серьезное изменение – это устройство церкви во дворце. А вообще Павел Александрович был глубоко верующим человеком. Вместе с братом Сергеем и его женой Елизаветой он совершил паломничество в Иерусалим, гробу Господню. Церковь, построенная по проекту архитектора Султанова, расположилась на втором этаже поперечного дворового флигеля, но и была оформлена в древнерусском стиле. Вот еще при жизни Штиглица была сделана серия из 17 акварелей художником Луиджи Примацци. Альбом хранится в Эрмитаже, но вот можно поразиться великолепию убранства дворца. Это танцевальный зал, библиотека, гостиная, кабинет. Ну, то есть очень красиво, но и кое-что сохранилось. Хотя счастливая жизнь великокняжеской четы продолжалась недолго. Принцесса Александра Греческая умерла при родах сына Дмитрия. А история второго брака Павла Александровича, судьба его жены, детей – это уже совсем другая история. Но она тоже связана с дворцом на Английской набережной и еще с одним домом. Но об этом в следующий раз.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.